Мы с вами остановились на том, как рейхи относились к деньгам, денежным вопросам, тем самым, которые всеми нами очень уважаемы, да, деньги. Так, основным источником доходов, Николай Константинович, являются гонорары за картины, монументальные росписи, иллюстрации, литературные произведения. А в первый период жизни он еще получал и не очень большую зарплату, поскольку работал там в должности секретаря в обществе поощрения художеств. А потом в должности директора художественной школы вплоть до 17 года. Хватало ли этих средств на покрытие расходов семьи? Об этом лучше всего говорит нам переписка его с Еленой Ивановной. В этой переписке денежные вопросы затрагивались с полной откровенностью. Конечно, эта откровенность не была рассчитана на то, что это будет когда-то изучаться, исследоваться. Поэтому они там и, в общем-то, откровенно об этом и писали. Вот такой пример. В 1906 году Николай Константинович едет в Италию. Елена Ивановна с детьми за ним останавливается в Швейцарии. А он ей из Италии шлет письма с подробными денежными отчетами, на что и сколько израсходовано, и сколько денег еще осталось, и для чего осталось. Тщательно взвешивая возможность приезда Елены Ивановны в Италию, он пишет. «Даже если не успеешь взять круговой билет, ничего, разница небольшая. С деньгами не сокрушайся. Место есть». Ну, в смысле работы. Заказ есть, новые мотивы есть, чего же еще? А сколько готовых вещей? Ожидаю вас очень. Елена отвечает, меня же во Флоренции не жди, не на что приехать, денег в обрез. Кроме Италии, ему еще необходимо было посетить Париж, там Сергей Дягилев организовал русское отделение на выставке. Из Парижа он опять в письме упоминает о денежных затруднениях. А Елена Ивановна, в свою очередь, пишет из Петербурга, что делопроизводитель в обществе, в поощрении художеств, просил воспользоваться зарплатой Николая Константиновича за 2 месяца. Она отвечает в письме, хотелось бы ему помочь, но это совершенно невозможно. Вчера было финансовое заседание, пришли к печальному результату. Выяснив, что заплатив все денежные расходы, денег не хватает даже на прожитие до 15 августа. Самим надо будет выписывать. Аналогичных подтверждений нехватки денег достаточно много во все периоды жизни Николая Эриха. Конечно, на безбедную эту жизнь денег всегда могло хватить. Но большие расходы, связанные с предпринимаемой по личной инициативе научно-исследовательской работой, а также участием в международных научных культурных акциях, вот это далеко не всегда можно было покрыть каким-то личным заработком. Для успешного развития многих начинаний с большой затратой сил средства приходилось изыскивать где-то на стороне. А это, естественно, создавало дополнительную зависимость от каких-то лиц, ответственность дополнительную. Однако возникает вопрос, а какое же отношение вот это все имело к духовной жизни Николая Константиновича, а также к той великой миссии, которую он нес ради нас? Думается, что вот это имеет самое прямое и наиважнейшее отношение. Недооценка всего, что связано с проблемой самообеспечения, которая гарантирует создание нужных условий. Недооценка такая всегда приводила к недоумениям, к неправильным выводам, к иллюзорным надеждам и неоправданным действиям. Чаще всего приходится в контактах с людьми слышать примерно такие возникающие различные вопросы, недоумения и так далее, и так далее. Допустим, такой вопрос возникает у людей. А почему, мол, владыки Шамбалы, материально именно, не поддерживает вот той организации или организаций, деятельность которых направлена на общее благо? Почему они не предоставляют достаточных денежных средств даже своим посланникам? Почему они не освобождают их от мелких повседневных забот о хлебе насущном? Почему многие благие начинания посланников не получили развития или потерпели провал из-за финансовых затруднений? Почему? И вот дается такой ответ, тоже людьми, только, может быть, не теми, которые вопросы эти задавали, а, может быть, и теми, сами себе размышляя, давали такой ответ. Мол, владыки Шамбалы не хотят вмешиваться в дела человеческие, стараясь соблюсти чистоту своей кармы. Это вот один такой ответ на эти недоуменные перечисленные вопросы. Другой. Мол, владыки Шамбалы бессильны в оказании денежной помощи. Они, мол, нищие. И еще такой ответ. Мол, владыки Шамбалы совершенно не осведомлены о тех, кто при обладании достаточными средствами были бы готовы полностью посвятить себя их делу. То есть владыки Шамбалы там, наверху, не видят то, что делается внизу. И почему это они не поручают свои дела какому-нибудь миллиардеру, скажем? Как считаете, вот такие вот ответы достойны нашего внимания? Отображают они истину? Или, допустим, высказываются такие предположения. Мол, сильное духовное устремление само по себе устранит все препятствия материального денежного характера. А потому все препятствия подлежат как бы автоматическому самоустранению. И еще такое. Мол, для проведения в жизнь плана великих владык будут посланы специальные доверенные, которые обладают такой властью, которая подчинит себе или изменит в нужную сторону любые материальные условия посланцев. Есть и такие действия среди людей при выполнении миссии свыше, скажем. Люди начинают исполнять что-то, какую-то миссию, как они чувствуют. Но любые их начинания проходят без всякой подготовки и проверки материальной базы. Либо при действиях наблюдается диспропорция между созданной реальной возможностью и масштабами предпринятого дела. Или, допустим, прежде чем исполнять миссию, люди так считают, что надо, мол, подождать, когда денежки сами собой накопятся, и тогда можно сразу взять, как говорится, быка за рога, то есть начать с больших глобальных дел. Одним словом, вот в масштабах, скажем, одной личности или отдельных группировок все вышеперечисленные различные вот эти вот доводы, ответы, вопросы, все это перечислено обычно сводится к единому знаменателю. Наш земной человек говорит великим духовным существам: «Дайте нам, мне, побольше средств, и тогда мы сделаем для вас тоже больше. Мы готовы. Дело только за вами». Как вы считаете, правильно это? Кто-то считает, наверное, правильно. Конечно, несостоятельность подобной формулы доказывается всей жизнью Николая Рериха, а может быть и наглядное, и доступно его отношением к самим денежным вопросам. И вот это особенно наглядно. Справедливо называя деньги расписками срама нашего времени и отрицая какую бы то ни было их абсолютную значимость, Николай Константинович в то же время указывал, что должный денежный баланс он ценит выше восторженных заверений. С одной стороны, деньги он назвал расписками срама, а с другой стороны, он писал, что должный денежный баланс ценит выше восторженных заверений. И в этом нет ни малейшего противоречия, ни малейшей уступки духу меркантильности. Между обычным денежным балансом и космическими законами равновесия на самом деле существует прямая аналогия. В обоих случаях каждое несоответствие между образованием средств и использованием средств несоответствие указывает на напряженность состояния этих дел и требует принятия экстренных мер для их исправления. То есть во всем должно быть опять-таки равновесие. Конечно, закон космического равновесия в сочетании с действием космического магнита не что иное, как принцип действия обычных известных нам весов. В великом космическом строительстве гармоничное взаимодействие возможностей, а также реализация возможностей, протекает в последовательном создании и того, и другого. Возможность – это не подачка свыше, которую можно вымолить у Господа Бога. Возможность – это закономерное сочетание наличных средств. А эти наличные средства обеспечивают закономерное завершение предпринятых
действий.
Вот в этом свете положение великих учителей намного сложнее. И по нашим человеческим понятиям положение владык невыгодней, чем положение простых смертных. Простые смертные, благодаря жертве высших существ нам, смертным, и слагаемым всего этого кармическим следствием, простые смертные, неизбежно и неизменно подводятся в какой-то мере подготовленным благоприятным возможностям, использование которых зависит только от самого человека, от его личных усилий. А вот великие учителя, связанные с космическими сроками эволюции, они трудятся над созданием лучших возможностей для людей. И вот они вынуждены иметь в компоненте наличных средств столь неустойчивый элемент, как человечество земное в целом, со всеми его несовершенствами, личными, групповыми, кармическими накоплениями и, наконец, всегда свободной и, по большей части, совершенно неорганизованной волей этих людей, этого человечества. Вот им приходится работать с нами. Оказывается, нам с деньгами легче работать, чем им с нами. Прибегая к несколько примитивной аллегории, можно сказать, что владыки Шамбалы в обмен на чистую монету своей жертвенной помощи нам получает от нас изрядное количество фальшивой. Для того, чтобы в подобных обстоятельствах удерживать планету от полного банкротства, требуется приложение неимоверных, а скорее всего непостижимых человеческому разуму трудов. Если наша Земля и земное человечество в определенном аспекте является глиной в руках горшечника, поскольку мы находимся в процессе творения и творчества, к которому мы призываемся, должно быть уделом нашей жизни. Так вот эта глина, из которой надо сотворить что-то приличное, оказывается по своему качественному составу далека от идеала. Ну, если нас всех сравнить, все человечество с глиной, из которой надо что-то приличное создать. Некоторые, посещавшие за многие годы занятия личности, очень в себя влюбленные, как правило, оскорблялись от таких вот определений великих учителей, что мы, мол, глина не очень высокого качества и так далее. Может быть, среди вас тоже кто-нибудь оскорблен? Так сразу высказывайте, не носите камень там за пазухой. Глина – это далека от идеала. И не случайно одним из первых напутствий космического учителя своим посланцам, вот если мы откроем книгу «Зов», вот она лежит красненькая, там как раз есть такая фраза: «Мука у середины нечиста», ну то есть мы все мука, «а купить новую нет денег», говорят великие учителя. Понимаете? Вот это о нашей братии всей, многомиллиардной, они говорят. Действительно, мука у середины нечиста. Ну, то есть у каждого серединка грязноватая. И что-нибудь такое испечь приличное не удается. Даже для неотложных действий на решающих этапах плана владык не хватает кармически подготовленных людей. То есть в течение многих и многих тысячелетий люди кармически себя не подготовили для решающих этапов плана космической эволюции. Поэтому владыка и говорит, что мука у середины нечиста. Все мы с червоточиной, а кто-то и вообще внутри уже сгнил. А об этих тоже говорится. Так вот, не хватает кармически подготовленных людей, не говоря уже о человеческих массах, которые необходимо вовлечь в движение глобальных масштабов, которые вызывают эволюционно-революционные взгляды, без которых в корне невозможно менять структуру общественного устройства земного человечества. Между действиями великих учителей, архатов, и магов различных, ну, о магах мы тоже где-то там читали, да? Всякую такую псевдооккультную, эту макулатуру, когда читаешь там про магов. Вот эти маги. Так вот, между действиями великих учителей и вот этих вот магов имеется существенная разница. Маги и их последователи, налаживая связь с тонким миром, даже при лучших своих намерениях, маги, колдуны и прочие, пользуются сомнительным кредитом, то есть методами пользуются, за которые не им самим, не окружающих им людям, но которые воспользуются их услугами, магов, непосредственно расплачиваться потом. А расплачиваться придется. Архаты направляют ход событий, воздействуют на людей естественным путем и складывают здание будущего из обожженных глин, имеется в виду всячески испытанные люди, во всех самых тяжелейших испытаниях. Так вот, здание будущего надо складывать из таких обожженных глин, а не из сырого месива. Сырое месиво, то есть вот эта серая толпа, масса, миллионы этих существ серых, вот это месиво может удерживать своды чудом, скажем, на несколько мгновений. А вот обжигать кирпичи надо человеческими руками и ногами, в опаляющем земном пламени земной жизни и из той самой глины, которую содержит сегодняшние недра каждого человека и человечества. Ибо каких-то других денег для покупки лучшего материала, то есть завести каких-то приличных там людей, инопланетян с других планет, естественно, законы космические никак не разрешают этого сделать. То есть, другими словами, контингент сознательно двигающих эволюцию людей, а следовательно, использование их в планах эволюции у великих учителей, вот такие возможности крайне ограничены. Крайне ограничены. То есть люди наши земные не хотят участвовать в строительстве своего будущего счастливого райского общества. Им, как свиньям, лучше сидеть в грязной теплой луже. Земной путь рерихов – это путь архатов. Величайшим чудом для них была сама жизнь, а не отклонение от закономерных проявлений жизни. И как истинно архаты и посланники космической иерархии, они считались со строгой последовательностью, а также с ограниченностью средств и методов в беспредельном космическом, а следовательно и в земном строительстве. Усвоить вот эту последовательность, распознать земную ограниченность средств необходимо каждому человеку в каждом своем очередном воплощении. Ибо и те, и иные не являются постоянными величинами, а изменяется в процессе общечеловеческой эволюции. Ограниченность средств и последовательность. На нашем этапе эволюции, эволюции земного современного человека, даже такой несовершенный и условный регулятор, как деньги, невзирая на все допускаемые этим регулятором искажения, все-таки показывает, насколько мы усвоили общий закон равновесия. Как научили в своих действиях рационально, не прибегая к явно неоправданным авансам, не впадая в иждивенчество пассивного ожидания подачек. То есть как каждый из нас расходует денежки. Как? Любые излишества будут обязательно наказаны. Отсутствием чего? Зарплаты в течение многих месяцев. Да-да, это как раз вот это и есть, да. Почему сейчас зарплаты-то нет? Это кармическое следствие, господа. Вы что, не задумывались над этим разве? Если в прошлых годах, в прошлых десятилетиях все счастье полагали в чем? В зарплате, да? И другого счастья не было. И как можно больше зарплата должна была быть. Вот сейчас получаем. А если бы зарплата была второстепенным явлением, а на первом месте бы стояло вот это вот, все, вот это вот, то тогда сейчас деньги были бы, зарплату никто бы не задерживал. Леночка, она хороший вопрос задала, между прочим. Да, человек работает, да, действительно, работает, да, человек. Ведь труд труду-то рознь. Если этот самый человек, о котором говоришь ты, работает, так чего он от этого труда-то ждет? Ничего, кроме зарплаты. Значит, это не тот труд.
Нет, ну если он, допустим, детали на заводе делает.
Да какие детали? Он там хоть что угодно, хоть иконы пусть пишет. Понимаешь? Если он печется только о конечном результате, то есть получить продукт, а за него получить деньгу, так это ведь труд совсем не тот, который нужен в космической эволюции. За такой труд человек будет наказан. Вот нам всем надо понять, что труд... Значит, труд у нас должен, во-первых, быть, естественно, радостным, творческим. Его надо с охотой делать. И удовлетворяться надо самим процессом труда. И чем он будет качественнее, труд, тем больше пользы извлечет сам человек. Вот тогда зарплата будет как бы дополнением законным к этому. Вот за качественный процесс труда карма не наказывает. Она, наоборот, его награждает. Если из воплощения в воплощение человек будет стараться именно вот выработать у себя творческое отношение к труду, неважно где там, дома нянчит, скажем, ребенка там, моет посуду, на работе что-то там другое делает и так далее, где бы человек что ни делал. Если он все это делает, старается делать качественно, понимаете, качественно, творчески, значит, он вырабатывает у себя правильное отношение к труду. И вот тогда зарплата и какие-то награды там, Бог его знает, какие они там, в виде денег там или бриллиантов там или еще чего-то такого, они будут вполне закономерны. Но если человек положит вот цель свою в труде только ради того, чтобы добыть какую-нибудь вещь, а вещь потом превратить в деньги, он лишится и вещей, и денег обязательно. Вот это надо себе хорошо понять. Вот здесь как раз об этом и говорится. Вот здесь вот с вами мы этот момент рассматриваем, только более глубоко, конечно. Человек нарушает закон равновесия. То есть в труде он уделяет внимание количеству. Ну, как можно больше вещей, можно больше денег. Так ведь, да? Так получается. Больше часов отработаешь, так вынужденно, значит, больше денег дадут опять-таки. Значит, в любом труде, вот как раз там, где лечит врач, он должен заботиться о качестве лечения. И вот тогда ему, может быть, и не надо было бы зарплату со стороны государства выдавать. Каждый из нас не пожалел бы ему что-нибудь дать бы и благодарил бы, наверное, его бы. Благодарил бы не только просто словами, а еще бы пожелал ему, чтобы он всегда был здоровый и, может быть, что-то там и принес банку варенья, скажем, или $100. Вообще, когда медицина такая, знаете, бездуховная, что... То есть врачи не имеют духовных знаний, тем более глубоких знаний, то, конечно, они же будут, в общем-то, интересоваться по большей части ремеслом, ремесленной стороной этого дела. И лечить больного особенно ведь не надо, тогда больной часто будет ходить и много будет платить. А когда вот в советское время там платили зарплату, да? Ну как относились врачи к этому делу? Они единственное, может быть, боялись, что их там будут где-то преследовать по закону за плохое лечение. Либо их могут уволить, опять-таки, да? Чисто такого материального плана идут наказания. Либо посадят в тюрьму там, либо он плохим будет пользоваться этим. А раньше вот выходили, как вы все помните, участковые врачи. А были такие врачи. Всех лечили одним антибиотиком и аспирином, допустим. Или лечили тем, что в аптеке есть. Потому что аптеке надо было план делать, скажем. То есть врачей мало, конечно, таких вот, действительно заботящихся о качестве лечения. А это вполне естественно, это опять-таки кармическое следствие. Раз мы стали интересоваться только физическим здоровьем, да, материальным здоровьем, значит карма обратным концом этой палки лишает нас здоровья. И врачи в данном случае, как говорится вот в учении, становятся помощниками могильщиков. А если бы заботились бы о духовном здоровье прежде всего, и врачи были бы у нас на голову выше каждого больного в духовном плане, вот та совсем другая была бы картина. В конечном итоге именно человеческие несовершенства вызывают в жизни столь несовершенный жизнедатель, как деньги. То есть вездесущая денежная мера труда и стимул паразитизма. В современном обществе без этого жизнедателя, без денег, никому не обойтись. Поэтому игнорировать деньги столь же губительно, как и рабское подчинение или восхищение деньгами. Высочайшей миссией посланника космической иерархии Николай Рерих явил нам наиболее правильное, опирающееся на космическую закономерность отношения даже к столь, казалось бы, чуждому духовным запросам предмету, как деньги. Без преодоления вот этой ступени земного сосредоточения, то есть, если мы не будем уделять правильного отношения к деньгам, каждый из нас, мы покажем всему миру лишь полную свою несостоятельность и беспомощность. Именно здесь, вот в этом мире, который искренне хотим переделать к лучшему. Но если это посланец, если он будет неправильно относиться к этим деньгам, то, конечно, никакие указы великих учителей выполнить не удастся, воплотить среди нашего земного человечества. Ведь владыки Шамбалы приходят на землю не для того, чтобы облагодетельствовать скудоумное человечество. Ну, то есть всем нам отвалить, скажем, по миллиону долларов. Вот та суровая школа земной жизни, которую они сами прошли, теперь облегчает усвоить и нам. Это готовит ответственных и равноправных участников космического строительства. То есть вот эти все трудности жизни дают возможность воспитать не каких-то там послушных, раболепствующих мальчиков и девочек, которые покорно следуют указаниям своих наставников и умиленно возносят им церковную осанну за дарование благ свыше, а воспитывает ответственных и равноправных участников космического строительства. Силы зла внушают различным церковникам и сектантам, всем этим рабам Божьим, овцам, посомам, что, мол, надо умиленно слушать своих церковных наставников, возносить осанну за дарование благ свыше. Вполне очевидно, что мы еще очень далеки от истинного понимания форм и условий космической жизни, которая протекает совокупно в трех планах, в трех мирах. Физическом, тонком, огненном. Допустим, современный человек совершенно не имеет представления о космической экономике. Нам этому надо еще учиться основательно. Что это такое? Как экономить энергию? Как экономить материю? И вряд ли мы сможем приблизиться к такому пониманию, предварительно не решив, живя вот здесь физической жизнью, не решив очередных задач самосовершенствования и познания вот этого мира, воли судьбы, в котором мы находимся. Логично заключить, что решать эти задачи нам надлежит путем мобилизации всех возможностей в своей физической жизни. Лишь успешно усвоив этот урок, земной человек будет способен к овладению и пользованию более сложными средствами, более сложными методами, которые связывают три мира космической жизни в единую космическую жизнь. Это, конечно, не означает того, что мы имеем право игнорировать проявление тонкого мира в нашей физической жизни. Однако, как показывает опыт, мы также не имеем права хвататься за вот проявление тонкого мира, игнорируя основные личные, общественные задачи нашей физической жизни. Ну, это в данном случае примеры вы такие знаете. У человека вдруг стали проявляться какие-то необычные способности. И он тогда начинает отходить от обычной жизни. Вот мы знаем такие случаи, когда человек, будучи, скажем, там ученым, научным сотрудником, мог бы принести что-то там человечеству полезное. Но он бросает это и идет работать церковным сторожем, поскольку православие стало родным и близким ему. Так вот, земной человек не имеет права хвататься за различные необычные проявления тонкого мира в своей жизни, при этом игнорировать основные личные, общественные задачи земной жизни, ибо разрыв одного звена ведет к распаду всей цепи. Вот это положение предельно ясно выражено в следующих словах в учении живой этики. В книге «Зов» читаем: «Владыка, почему не доверишь мне собрать все плоды сада твоего?» Различные необычные способности. А владыка спрашивает: «А где ж корзины твои?» То есть, подготовлен ли ты? Готовы ли твои тела, твои проводники, твои принципы для того, чтобы получить сверхчеловеческие дары? «Владыка, почему не прольешь на меня ручьи благодати твоей?» «А где же кувшины твои?» – спрашивает он. «Владыка, почему вместо шепота не скажешь громом правду твою? А где же уши твои? И притом грозу лучше слушать в горах. А горы, вы знаете, символ духовного совершенствования, духовного роста». Казалось бы, для того, чтобы слушать грозу или гром правды Божией, уши-то ведь особо чувствительные не нужны, да? Так ведь? Так зачем же уши, спрашивается? А оказывается, для того, чтобы услышать неслышимый голос, нужны сверхуши. Рерихи начали свое земное служение с обычного плетения корзин для того, чтобы проявились плоды сада свыше, а также формовки кувшинов, куда можно было ручьи благодати направить. Вот это они делали в обычных для всех нас людей условиях. И это неизбежно приводило их к обычным для всех нас трудностям и ставило в такие же положения, которые на первый взгляд совсем не соответствуют той высокой сфере духовного развития, к которой рерихи принадлежали. В связи с этим приходится сталкиваться с такими вопросами. А как же, мол, закон кармы, который воздает за прошлые дела человека, за благие, скажем, дела, воздает, и карает за прегрешение? Как же здесь-то закон кармы? Почему он не оберегал рерихов в этой жизни от разных бедствий? И вот с такими догадками, в кавычках, приходится сталкиваться. В ответ на такой вопрос последователи, скажем, рерихов так отвечают. Поскольку, мол, личная карма рерихов не должна была навлекать на них тех невзгод, с которыми им пришлось столкнуться, то все такие испытания посылались рерихам для дальнейшего их личного совершенствования. А вот для таких, как они, вот такое личное совершенствование было не нужно. И притом такими способами и методами. На нашей планете им совершенствоваться не в чем. Понимаете? И опять-таки с такими благими заключениями можно встретиться. Мол, лучше вообще не затрагивать бытовых сторон жизни рерихов. Так как все попытки объяснить и тем самым оправдать вот эти бытовые стороны приводят к умалению великих обликов. Поэтому лучше эту сторону вообще не трогать. Недоумение относительно действия закона кармы вызывается, конечно, тем, что люди сугубо по-человечески толкуют этот вездесущий причинно-следственный закон бытия. Это лишь одно из многих проявлений закона кармы. И вот именно здесь у нас, поскольку мы с добром и злом еще никак не можем разобраться, вот именно такое проявление закона находит место в нашей сфере существования. А как на других уровнях жизни он действует, мы совершенно не имеем представления. То есть вот с таким топорным подходом к различным явлениям жизни нельзя, естественно. На более высоких ступенях эволюции регулирует творческий процесс бытия карма, на более высоких, в котором наши понятия о грехе, о святости, о воздаянии за все это или преображаются и совершенно иначе выглядят, или полностью исчезают. А что же касается бытовых сторон и тех житейских невзгод, которые сопровождали семью рерихов в данном воплощении, то объяснить их с целью оправдания личных, так называемых личных кармических долгов, каких-то ошибок или противоречий у рерихов, а это вообще бессмысленно. Кто-то попытается все-таки объяснить, почему это рерихи страдали. Если вот такое предельно чуткое объяснение и избежит умолений, то оно все-таки выкажет полное непонимание жизненного подвига обоих рерихов. Постигать смысл жизненных испытаний их нам необходимо только для того, чтобы правильно объяснить для себя самих и, руководствуясь примером их жизни, научиться находить правильные решения на своем собственном жизненном пути во всех его деталях, даже самых малейших, бытовых. Самоотверженно трудясь в наших земных отравленных долинах или слушая в горах грозовую правду космического учителя, рерихи никогда не нарушали строжайшей последовательности в естественном процессе восприятия тонкого мира, не забывали поручения свыше, поручение служить человечеству примером своей жизни, а не какими-то книжными сентенциями. Именно на примере жизни нам показано, космосом показано, как контакты с тонким миром возвеличивают, а не низводят значение материального мира. Показано, как недопустимо пренебрегать малым земным долгом и как важно в тонких контактах соблюсти равновесие. А вот это равновесие как раз предупреждает вторжение разрушительных энергий из одной сферы жизни в другую сферу. То есть при контактах с тонким миром надо прежде этого, в течение многих тысячелетий, выработать у себя равновесие. И вряд ли мы сможем извлечь необходимые для себя уроки, если попытаемся проникнуть в духовную жизнь рерихов в отрыве от познания их повседневной, подвижнической, но по обычному очень человеческой жизни. Как раз вот здесь мы находим подтверждение изучения. Приятно сознавать, как два мира соединятся на глазах человечества. Вот как раз на примере рерихов. Условие чистоты духовной будет познано как материальное понимание жизни. И снова, как в древнейшие времена жречества, то есть когда жрицы действительно были представителями иерархии света, и снова, как в древнейшие времена жречества, но в применении народном, заблестит огонь познания. Вот мы, если с вами интересуемся сейчас знанием, вот он заблестит, этот огонь. Главное, надо привести в равновесие силы природы видимой, то есть физической, и мощь источников невидимых. Можно находить особый вред различных чудес, ибо разряд насильственно скомканной материи порождает ненавистную атмосферу метущихся электронов. Ничто так не поражает организм, как ненужные чудеса. То есть без всяких чудес, без какой-либо магии, без каких-либо фокусов, на всех доступных нашему обзору этапах жизни рерихов мы наблюдаем строгое соблюдение закона космического равновесия. Так переход от сосредоточения на земной жизни, контактом с тонким миром, то есть вот период у них начался, когда они стали изучать тонкий мир, проходил у них планомерно, без крутых переломов мировосприятия и философского мировоззрения. Богатейшие накопления центра чаши у них раскрывались соизмеримо новым земным условиям и задачам. Вот промежуток осени 1901 года, когда Николай Константинович приехал из Парижа, и здесь как раз женитьба, и до осени 1906, когда его назначили директором школы общества поощрения художеств, вот 1901-1906 был самым напряженным периодом созревания Рериха как художника, ученого, общественного деятеля. Ежегодные путешествия по России, по странам Европы, археологические раскопки, участие в научных съездах, выставки, работа для театра, сложная административная работа в обществе поощрения художеств требовали приложения неимоверных усилий в области сосредоточения именно вот на земной жизни. Именно в течение вот этих напряженных 5 лет в жизнь Рерихов вошло на равных началах сосредоточение и на тонком мире. Но вот контакты с тонким миром не увели их от мирских дел. А эти дела мирские требовали расширения научного знания, развития способностей, умения ориентироваться в окружающей обстановке. Много забот и трудностей, прекрасно известных каждому из нас, обрушивались на них также. Одолевая эти трудности, они трезво оценивали события и не опирались исключительно на потустороннее, которое уже занимало в их собственной жизни большое место. Вместе с тем они чутко прислушивались к нему и старались постичь сложное переплетение явлений двух миров Вселенной, то есть тонкого и плотного. Вот эти два мира в это время стали для них уже неразделимы один от другого. И ведь эти миры различны и трудно контактирующие с друг другом. Естественное и сверхъестественное, вот эти два несовместимые понятия, не устраивали какой-то борьбы в сознании Николая Константиновича. Конечно, он твердо придерживался мнения, что сверхъестества ничего в природе нет. Однако само понятие сверхъестественного, как необычного, которое не укладывается в общепринятые рамки, для рерихов не существовало, а существовало в иных формах. Так, таким наиболее в их время достижимым оно вторгалось в их личную жизнь. А тогда как раз распространен был тот оккультизм, который до некоторой степени и мы с ним знакомились с вами. Известный был по трудам Блаватской, и восточные знания стали поступать в Европу в связи с колонизацией европейскими странами стран Азии. Так вот, этот оккультизм и спиритизм был тогда распространен, в то время и в России был. Рерихи посещали спиритические сеансы, обращались к медиумам, испытывали свои собственные силы в контакте с тонким миром. Необычные способности у Елены Ивановны Рерих реагировать на явления тонкого мира были замечены известным врачом Бехтеревым. Ну, слышали, наверное, да? И вот знаменитый русский психиатр, физиолог, изучая гипноз, самовнушение, действие мысли на расстоянии, он тоже не чуждался спиритических опытов, как и многие ученые того времени. Мы знаем, что впоследствии Рерихи усиленно предупреждали против занятий спиритизмом. Они говорили, что спиритизм – это патологическое проникновение в тонкий мир. Такое проникновение гибельно действует на человеческую психику. Почему же они сами не избежали подобных вредных вторжений? Почему они не были удержаны космическим учителем? Почему подвергли себя риску, связанному с занятиями спиритизмом? Очевидно, тому было несколько причин. Ну и, конечно, наверное, кто-то догадывается с разными степенями приближения к истине. На это можно так ответить. Первое. Астральные каналы контактов являются наиболее распространенными и эффективными в смысле доказательства существования тонкого мира и возможности общения с тонким миром. Поэтому они, как правило, первые привлекают к себе внимание всех ищущих, всех людей, которые ищут таких контактов. Второе. Астральный мир, тонкий мир, как наиболее приближенное звено космических миров к нашему земному миру, вот этот астральный мир до полного раскрытия центров у посланников Шамбалы, посланников космической иерархии, является одним из наиболее действенных для получения необходимых сведений и предупреждений. Но по чисто физиологическим причинам центр раскрывается только к 30-33 годам. Сам по себе астральный мир, тонкий мир нейтрален. То есть он и не плохой, и не хороший, и не темный, и не светлый. Точно так, как наш. Но его можно превратить как в черный, темный, так и в светлый, прекрасный. Любое нейтральное, любую материю, любую энергию можно использовать как во зло, так и в добро. Темные негативные стороны порождены человечеством в тонком мире и соответствуют таким же темным негативным явлениям у нас здесь, в физическом мире. Вот эти темные негативные. Поэтому, соблюдая определенные охранные меры, великие учителя при необходимости прибегают к астральным каналам общения. А от кого надо охраняться? Вот от тех темных сущностей, от черной иерархии. Если бы человечество шло нормальным путем развития, то этой черной братьи на планете бы не было, и тонкий мир был бы в приличном состоянии. Необходимость пользоваться именно этими каналами обусловлена тем, что вибрации тонкого мира находятся ближе к вибрациям, то есть к энергиям нашего земного мира, чем, скажем, энергии более высоких, высшей сферы тонкого мира, или, допустим, энергии огненного мира, ментальной его части. Прямые контакты с тонким миром без наличия хорошо подготовленных и изолированных приемников грозят большим нарушением равновесия между мирами, чем, скажем, контакты, в которых астральные слои используются как трансформаторы, которые перерабатывают более высокое напряжение на более низкое. И третье. Постоянное наблюдение владык Шамбалы за своими посланцами делали Рерихов более неуязвимыми по отношению к темным нападениям со стороны черных иерархов из нижних слоев астрала. Конечно, это делает их более действительно неуязвимыми, чем, скажем, это бывает с обычными людьми. Охранный панцирь или щит защитный со стороны великих учителей, а самое главное – внутреннее подсознательное ощущение руководства со стороны великих учителей всегда служили для них надежной защитой. Между прочим, для каждого из нас тоже это может служить надежной защитой, если есть полная такая стопроцентная вера без всяких сомнений в их помощь. Ну что, на этом закончим?